Итак, у нас тема дня – политический кризис, который уже есть 100%. Об этом сказал глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. У нас в гостях депутат фракции БПП Андрей Шинкович. Мы говорим «Добрый вечер».
Добрый вечер.
Да. Сегодня должен был состояться совет коалиции, то есть должны были искать компромисс. Как дальше работать? И я так понимаю, то есть я говорю, должен был, потому что он не состоялся. То есть расскажите последние новости.
Ну, перш за все, слід відзначити, що ситуація настільки серйозна для країни, що вона виходить за межі Верховної Ради, виходить за межі уряду, вона виходить за межі якихось персональних амбіцій. На жаль, ми в черговий раз стикнулися з тим, що йде боротьба за крісла. Причому, чим більша кількість депутатів думає про крісла, коли депутати лякають новими виборами, тим більше депутат стає популістом. Чим більше думають про своє крісло і хвилюються за нього урядовці, на мою думку, тим більше вони починають думати про певні схеми, тим більше вони починають думати все-таки про збереження свого авторитету, вони гуртуються. Якщо ще донедавна казали, хто по якій квоті прийшов в уряд, то сьогодні вони кажуть, що вони одна команда. Знову заводять, на жаль, людей в оману, тому що команда, в даному випадку ми не футбол граємо, і якраз приймаючи зміни до податкового кодексу, ми побачили, що команди нема. От просто один приклад. Ми нещодавно спасали профтехосвіту, я дуже коротко. Спасали чому? Тому що вона випала з змін до податкового кодексу на місцевий рівень, а місцевий рівень її прийняти не може, тому що, ми передали багато податків, але ми передали ще більше. Хто готує у бюджет, хто готує зміни до податкового? Звичайно, уряд. І це логічно. І ми, як депутати, маємо підтримати свій уряд, який ми призначили. Але відсутність бачення в Міністерстві освіти системно, де знаходиться профтехосвіта, де вона стратегічно в реальному секторі економіки вона готує тих фахівців, які потрібні. Відповідно, немає бачення у Міністерства освіти, а воно має бути в них. Відповідно, Мінфін подає зміни до податкового таким, яким, бо воно Мінфін не може розуміти, де профтехосвіта. І в результаті ми просто ледь не втратили.
Розкоординація.
А нам сьогодні говорять про команду.
Ну, на щастя, ці 500 мільйонів, якщо мені не зраджує пам'ять, такі...
2 мільярда.
2 мільярда. Бачите, 2 мільярда цифрами
дівчина поплутала. Ви правильно, 500 мільйонів, в них вже заборгованість почала вибудовуватися. Тобто 2 мільярда з 6, які їм потрібні. Ми їм передали. Це було таке вольове рішення, один з співавторів того законопроекту. Ось, і ми так налаштували весь парламент. І це було правильно. У мене на Хмельниччині 36 закладів профтехосвіти.
Пане Андрію, з вашого дозволу, пробачте. До Ради коаліції.
Да. Да, ви говорите про команду.
Уряд сьогодні згуртувався в певну команду. Да? І, на жаль, все-таки основний негатив, основна дискусія, я м'яко дуже кажу, звинувачення будь-кого в чому, воно виходить все-таки з уряду. Мене на Хмельниччині, я просто не перестаю про це казати, тому що це так. Мені дзвонять і кажуть, слухай, це якби раніше міністр почав коментувати, чи критикувати, чи істерикувати з приводу того, що депутати говорять про якихось інших міністрів, чи депутати обговорюють кандидатури інших можливих міністрів. Міністр собі працює, міністр ставить умову, щоб не було генпрокурора. Шановний, ви, вибачте, де взялися, з якого майданчику спортивного ви перейшли в іншу лігу вже вирішувати, хто буде генпрокурором. Міністр заявляє, що він буде працювати тільки якщо буде, як сказав Абрамович, що буде, якщо Яресько буде прем'єр-міністром. Тут штучно, дуже непрофесійно, розхитування ситуації. Ні з того, ні з цього. Перед тим, як давати звіт, він взявся і почав просто, вибачте за слово, гоніво. Ну, по-іншому це називається.
Абрамовичу, там, скоріше, не условия, а определенные пожелания, то есть определенные направления, при которых он видит работу конструктивную в этом Кабмине. Не то, чтобы он говорит там, так, давайте увольняйте, я вернусь. Возможно, даже при выполнении этих условий он не вернется. Но он говорит о том, что эти структуры не будут работать до тех пор, пока первое, второе, третье, четвертое.
Не, он не вернется, а его никто не отпускает. Он должен отчитаться, он же министром 14 месяцев.
Ну, его никто не отпускает, ну а где
он
же...
Он просто не придет или как?
Скажите, вы говорите, его никто не отпускает, а у вас есть 226, чтобы его отпустить? Я имею в виду, вы соберетесь, вот вы сегодня Рада коалиции, да. Вы не собрались.
Давайте от обратного. Что нужно стране? Да? Ведь люди оценивают нас не по нашей возне. Возня — это Санта-Барбара. А реальная...
Мне сложно не согласиться.
Да, а реальная работа, реальный результат, вот, очень преувеличено насчет политического кризиса, потому что политический кризис — это когда парламент...
Это сказал глава вашей фракции.
Немножко преувеличил, наверное. Может быть, я чего-то не знаю. Но что такое политический кризис? О нем очень много говорят, но конкретно не дают ему четкое конкретное определение. Что такое политический кризис? Это неспособность органов власти выполнять свои функции. Неспособность парламента принимать законы. Ну, мы на прошлой неделе приняли целый ряд законов, и из них есть очень важные. Это неспособность действовать дальше. Там правительство выплачивает заработные платы, правительство выплачивает пенсии. Ну, то есть идет движение. То есть мы...
Ну, это автоматически защищенные статьи, которые будут действовать при принятии вовремя бюджета. Да, ну, это, ну, это же механизм, налоги. Это процедура. Да. Речь идет о стратегической перспективе. Речь идет о том, что депутаты не доверяют премьеру. Премьер ставит условия «я или никто». В итоге главный все, да. Экономический, главный инструментарий и, там, и оборона, и все, он не работает. Коалиция не может ничего сделать, потому что она не может принимать решения. Нет коалиции, фактически. В итоге получается патовая ситуация, и мы вынуждены выбирать опять из двух зол. Знаете, либо выборы, да. Зло, либо премьер, которому не доверяют. Да. Тоже особого нет.
Да, вы знаете, ну, в данном случае ни то, ни другое может быть не так зло, как откат, да, как каких-то реальных вещей, то есть приостановление реформ, которые мы делали, и так далее. То есть мы видели местные выборы, когда за 2-3 месяца начали все пиариться, никто не хотел работой заниматься. Каждый свою партию двигал. И опять-таки, вот очень важно, когда парламентарий превращается в популиста, он начинает носить предложения о повышении зарплаты учителям до 20 тысяч гривен, понимая, что он этого никогда не сделает. То есть он обманывает, фактически популист. Вот точно так же сейчас, если мы пойдем в парламентские выборы, мы можем немножко столкнуться с такой сложной проблемой. Но выход есть.
До речі, про все ж таки про ті пропозиції, які озвучували, точніше, вимоги, які озвучували «Самопоміч» і «Батьківщина».
Ну, у них основна вимога – це якраз заміна прем'єр-міністра.
Що на це кажете ви, ваша фракція?
Значить, наша фракція каже так. Ми готові працювати з будь-яким прем'єр-міністром, в тому числі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, але ми вбачаємо, що є потреба в заміні окремих міністрів. І має йти все відворотньо. Мають бути внесені зміни до коаліційної угоди. Ну, перш за все, треба внести відповідальність за виконання, тому що діюча коаліційна угода, насправді, якщо її виконати, вона насправді дуже потрібна. Раз, коаліційна угода. Від коаліційної угоди стоять певні завдання і персональна відповідальність тих чи інших.
Строки прописати.
Да.
Там же є строки в коаліційній угоді.
І вже під виконання. Розумієте, як вийшло? Минулого разу, коли ми затверджували коаліційну угоду, угода була відірвана від персоналій. Мова йшла скоріш про нові персони, про технократичний уряд, але якимось чином я просто категорично проти квотності будь-якої. І насправді мені було дивно, коли там називали, що це міністр від БПП, чи це міністр від того. Я насправді навіть не пам'ятав, від кого Абрамович, бо мені насправді для мене це не важливі речі. Це взагалі неправильно. Моє розуміння має бути принцип якраз профспілковий. Галузь має давати людину, має бути широке обговорення міністра саме в галузі. І стали на граблі з міністром освіти і з його командою. При всій повазі, то прекрасний науковець, який в свою чергу колись зіграв на Майдані якусь велику роль. Але галузь, треба розуміти, сільську школу, сільський дитячий садочок. Ну, може, це грубо, але це воно так і є. Бо це мало розуміти державне замовлення в вишах і скажімо так, науковців академічних. Тому має бути не квотний принцип, а принцип все-таки, ну, скажімо так, професійний.
Я напомню, програма «Київ-Донбас» на «Волна громадського радіо». У нас в гостях депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Шинкович. Сейчас ми ожидаємо связи з політологом Сергеем Тараном, пока связи нет. Мы остановились на том, что и кризиса нет, да, вы сказали, политического кризиса
Існує гостра дискуссия.
Да, гостра дискуссия.
Да. Уряд відстоює, що він діє правильно, виконуючи коаліційну угоду.
Каждый свою позицию отставит. Вы сказали, что вы готовы работать, но должны быть определенные министры уйти, на их место прийти другие министры. Другие коллеги ваши по коалиции, они стоят только на том, что премьер-министра надо менять. Я правильно понимаю?
Да.
У них есть кандидатуры?
В том-то и дело. Они кандидатуры не предлагают. Ни «Самопомощь», ни «Батьківщина», ни «Радикальная партия». Вот три, скажем так, да, из них два субъекта коалиции. Но, мало того, партия «Радикальная» заявила официально, что она готова войти в новую коалицию. Вот, что, в общем-то, мало того, я вам скажу, что вот в таких сложных ситуациях радикальная партия, тут абсолютно я не, как бы не иронизирую, она иногда очень играет правильную, позитивную роль, и мне очень понравились слова Олега Валерьевича Ляшка, который сказал, что он не даст развалить страну, и что, если будет нужно, он войдет в коалицию. Но, знаете, вот в этом есть определенный, да, ну, элемент... Да.
Без него никуда.
Но на самом деле он, как никто, понимает, что любые новые выборы, они не принесут ни его партии, ни стране.
Да, у нас на связи, я так понял, есть политолог Сергей Таран. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Да. Говорим о политическом кризисе, говорим с депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Андреем Шинковичем, который только что сказал, что слухи о политическом кризисе преувеличены. Вы согласны с его тезисом?
Смотря что считать политическим кризисом. Если идет обсуждение того, что сейчас нужно обновлять правительство, то само по себе это может быть даже положительным фактором, потому что это хорошо, что коалиция там критически смотрит на то, что кто сделал, и готова к обновлению. Но в то же время сам факт того, что все-таки было что-то не то, и нужно это обновление, все-таки свидетельствует о том, что кризис был. И мне кажется, что это даже не столько кризис политический, сколько кризис ответственности, потому что вот просуществовала коалиция и правительство больше года, а до сих пор в политических кругах нет понимания, кто ответственный за это правительство. В то время от времени заявляют две фракции о том, что они готовы нести ответственность за правительство. То одна не отказывается, то одна говорит только за что. И вот этот кризис ответственности он привел к тому, что сейчас снова идет следующий круг обсуждения, который должен наконец-то ответить на вопрос, кто у нас будет новое правительство, и самое главное, кто за него будет нести ответственность.
Ну, смотрите, сегодня должен был быть совет коалиции, вторая серия, скажем так, и он не состоялся. Мы вот до сих пор не выяснили причину, по которой это произошло. Но я так понимаю, что нет точек, компромиссных точек. То есть вот Андрей Шинкович сказал, что фракции «Батьковщина», «Самопомощь» говорят о смене премьер-министра, БПП согласны на Арсения Яценюка. С другой стороны, доверия Арсению Яценюку нет. Об этом говорили все. Но и выборы стране невыгодны. То есть опять мы стоим перед выбором из двух зол. Какое меньшее зло, на ваш взгляд? Выборы или...
Все зависит от того, в каком формате будет новое правительство. Если будет обновление, и за ним будет ответственность, понимание, кто что делает, и будет четкий план, который будет привязан к конкретным исполнителям, наверное, лучше все-таки сохранить это правительство.
Даже при действующем премьере?
А вы понимаете, сейчас нет особо альтернативы в том смысле, не то, что Яценюк такой вот незаменимый, а в том, что сейчас тяжело назвать политикой, которая бы вокруг себя мог создать большинство в Верховном Совете. Достаточно для того, чтобы это большинство постоянно голосовало за то, что, ну, в частности, за то, что предлагает правительство. Вот нет. И поэтому как раз один из секретов выживания Яценюка в том, что не называется фамилии, которые бы были способны консолидировать вокруг себя большинство. Более того, это большинство должно быть проевропейским, потому что я могу себе представить, что кто-нибудь мог бы консолидировать теоретически, подчеркиваю, теоретически большинство, которое там состояло с тех или частично с тех партий, которые сейчас в коалиции, и, например, там ОПА блока или там Воля народа, то тогда это уже будет, ну как это, есть такое, из истории украинской ширка, и тогда это уже будет другой формат. Поэтому отсутствие альтернативы – это то, что держит Яценюка. Но главное, чтобы вот это вот было заполнено более конкретикой в тех направлениях, где нужны улучшения реформ.
Хорошо. Из двух, скажем так, вариантов, один мы компромиссный с вами выбрали. А к чему все идет? Как вы, вот как политолог, какой прогноз вы можете сделать, учитывая те внешние признаки, которые мы все вместе наблюдаем?
Скорее всего, Яценюк останется до весны и частично будет обновлено правительство, но только частично. А вот весной возможны варианты. Мне кажется, что сейчас все-таки в большинстве, которое в Верховном Совете, сделан акцент на то, чтобы договорить. В то же время вот огромнейшего желания договариваться это уже нет. Поэтому если не договорятся, то я думаю, что весной довольно легко все согласятся с тем, что перспектива в досрочных выборах осенью неминуема.
То есть осенью они возможны, на ваш взгляд?
Они возможны осенью, это не нужно исключать. Но пока что решения об этом нет, потому что есть такая серьезная надежда о том, что, скорее всего, что можно договариваться, потому что не всем хочется идти на выборы, когда нет понимания, вот после выборов, если посмотреть на рейтинги, то получится то же самое, или хуже, или лучше. Но, по всяком случае, качественное улучшение по договорных позициях ни у кого не получится. Поэтому выборы — это возможный вариант. Но так сказать, чтобы все хотели, рвались на выборы, сказать нельзя. Поэтому пока что буду договариваться.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, Сергей Таран комментировал политическую ситуацию в стране в программе «Киев Донбасс».
Мне понравился тезис про досрочные выборы, и у меня в связи с этим возникает вопрос к нашему гостю Андрею Шинковичу. А сейчас были слухи уже как бы в СМИ о возможной разнарядке готовиться к перевыборам. Что вы скажете?
Не было такой разнарядки. Во всяком случае, вы понимаете, я мажоритарщик, и как бы у меня себе своя разнарядка. Я работаю с избирателями постоянно. Угу. Вот, но по партийной... Я не участвую в партийных... Значит, партии «Солидарность» не принимаю никакого участия, но я просто открыто поддерживаю курс президента и заявляю об этом прямо, как мажоритарщик, как человек, который не имел отношения, которого партия не выдвигала. Но очень хороший эксперт сказал очень мудрую вещь, что договориться будет им тяжело. Да, действительно, договорняка такого, к какому привыкли в парламенте, его реально не будет. Потому что мы реально, у нас и некоторые, очень многие мировоззренческие ценности в коалиции, они немножко разные подходы. Вот, поэтому на самом деле нас может объединить только одно. Это корректировка коалиционного соглашения, скажем так, корректировка курса, реформаторского курса, то есть реформы. Мы должны, каждый из нас понимает, каждый из нас говорил нашим избирателям, и в конце концов, каждый ведь пришел в парламент с какой-то определенной целью. И нормальные люди, нормальные партии, нормальные мажоритарщики, мы хотим продолжить реформы. Раз. Второе. Мы не принимаем все, что дает правительство. Это еще один позитив этого восьмого созыва нашей Верховной Рады. Потому что мы не принимаем все, что нам дает правительство.
Но это же ваше правительство.
Мы принимаем приблизительно 30%. Мало того, вчера Наталья резко признала, говорит, слушайте, у нас действительно не совсем якісні, законопроекты, и, можливо, дійсно, треба допрацьовувати, давайте допрацьовувати разом. Правильно, министры плохо ходят на комитеты, мы, в конце концов, парламентско-президентская, и мы не становимся в позу, просто чтобы поставить министра на место. Нет, абсолютно. Мы хотим, чтобы выполнялась Конституция. Правительство назначается коалицией, то есть Верховной Радой, она підконтрольна, и підзвітне, и підконтрольне. Мы хотим слышать звіт. Из звіта мы хотим делать анализ, куда мы идем не так, и анализировать, понимаете, мы хотим делать реформы, мы их делаем иногда немного вслепую, и допускаем очень много ошибок. Все. И ответственность мы разделяем абсолютно все. И парламент, и кабинет министров. Потому что нужно... Отчет — это возможность проанализировать. Это не допрос министра. Это не его персональная, результат его персональной работы. Да? Мы хотим поговорить с тем же министром экономики. Он говорит о приватизации только в средствах массовой информации. Но ведь мы хотим понять, какая это приватизация. Неужели нельзя? Мы спасли от олигархии, спасли государственные предприятия, отодвинули олигарха, вот Укртранс, значит,
нафты,
и так далее. Mm-hmm. Масса предприятий, да, которые мы, следующий закон приняли, мы заставили государственные предприятия наполнять казну, чего раньше они не делали, по большому счету. И третье, и дискуссия ведь возникла между двумя мировоззренческими, скажем так, да, пластами. Те, кто хотят тупо отдать Европе, приватизировать украинские предприятия, ведь тупо прямо хотят отдать. И заявляют об этом. Нам mm-hmm. менеджеров не могут найти в Украине, которые бы управляли предприятиями. Но в конце концов, нас уже опускают. Мы уже в положении того, что мы нация неспособных людей. Неужели мы хотим такой нацией быть?
Пане Андрію, знову ж таки, ви сказали, що для фракції Блока Петра Порошенка компроміс зміни до коаліційної угоди. Так?
Зміни до коаліційної угоди – це якраз можливість узгодити точки mm-hmm. зору.
А для самопомочі і батьківщини, якщо лишається Яценюк, що їм тоді треба натомість?
Я думаю, що якраз вони зараз думають над тим, які мають бути зміни до коаліційної угоди, щоб вони влаштували їхню політичну силу. І вони так само, як нормальні абсолютно політичні сили, розуміють, що вибори – це гальмування реформ. Нам потрібно довести реформи до якоїсь точки – про це можна окремо говорити дуже довго, в першу чергу якраз судову реформу. Бо виходить, що ми не можемо зрушити далі. В нас немає органу, який би справедливо судив людей і виносив якби відповідні вироки. Ось. І нам треба довести до якоїсь логічної точки. А ми відійдемо на півроку зараз на вибори.
Ви сказали о том, що ви требуєте частичної зміни в Кабміні. Кого іменно і на кого?
Ну, відверто вам скажу. Зараз якраз така дискусія, коли прізвище говорити не зовсім було би правильно. Якраз БПП, це перша партія, ну, блок, так сказати, фракція, да, єдина поки, яка перша винесла, да, кандидатуру там Олексія Гончаренка на Мінздрав, наприклад. Да? Тобто ми заявили про те, що ці люди спроможні. Знову ж таки, абсолютно показавши, що...
Ну, как-то не восприняли эту кандидатуру.
Ну, слушайте, мы начали диалог. Мы показали, что есть люди, и их есть достаточно. Это, и у нас есть много, у нас есть Константин Яринович, у нас есть другие кандидаты, нормальные люди, которые знают систему здравоохранения, которые... Угу. Вот, поэтому, ну, откровенно говоря, потому что позиция министра здравоохранения, она объективно не совсем адекватна. Это человек, который постоянно ругается с комитетом, парламентским.
Угу. Минздрав, а кто
потому
еще?
Потому что, вот я, например, зам главы комитета с питань, значит, будівництва, містобудування и житлово-коммунального господарства. У нас как раз есть хорошая співпраця с Мінрегіонбудом. І з віце-прем'єром Геннадієм Георгійовичем Зубко, який є міністром, одночасно віце-прем'єр. Це не персонально до Зубка є якийсь пасажик, а просто співпраця – це позитив. Ми вчора провели спільне засідання в міністерстві. Перед тим на кожному без виключення засідання є мінімум заступник міністра на комітеті. Як результат що? Як результат закон про ОСББ, в першому читанні закон про ЖКХ і так далі, і тому подібне. Тобто іде рух, приймаються закони, які... Зараз ми взагалі поставили собі амбітне завдання, що ми маємо створити новий житловий кодекс України. Ми сьогодні живемо по житловому кодексу УРСР, в якому ще написано, що Ленін і партія, тоді це було вчасно, сьогодні це вже зовсім не вчасно.
Міністр економіки.
З точки зору БПП, взагалі озвучувати зараз це буде некоректно, тому що, ну, об'єктивно, є конфлікт, який вирішує НАБУ. І хай НАБУ вирішить цей конфлікт, бо його завели в цю площину, що воно в НАБУ має вирішуватися.
Тобто ви допускаєте, що Абрамович зможе повернутися?
Пусть сначала отчитается, его еще никто не отпустил. Пусть придет и отчитается о работе своего министерства, и он как руководитель этого министерства. Mm-hmm. Да не в приватизации для иностранных компаний сегодня его основная задача. У него серьезнейшее вообще направление в экономике. Это просто катастрофа. Поэтому я допускаю, что он может остаться. Ну, на самом деле, у него ведь есть и позитивы в его работе. Мы же не критикуем министра Абрамовича. Я в данном случае конкретно удивлен вообще его поведением просто как человеком, который начал политикой заниматься, вместо того, чтобы заниматься непосредственно своими функциями как министр.
Але начал... ви говорили, Яценюк лишається, але є питання до ряду міністрів.
Ну, ми готові розглядати варіант, що для країни потрібна стабільність. Для країни потрібно перезавантаження, але перезавантаження і швидке продовження реформ. Я навмисно це повторюю, тому що це дуже важливо, насправді. І є багато прорахунків і уряду, і є багато недоліків роботи в коаліції, але потрібно такий формат. Ми не виборів боїмося. Mm-hmm. Якщо в нас спроба найближчий місяць продовжити роботу в країні органів влади основних, да, уряду і парламенту, не буде нічого не виходити. Звичайно, ми підемо на вибори. Ми самі цих виборів будемо хотіти, тому що ми ж прийшли не просто тягнути час, а ми маємо результат дати.
І останній вопрос. Віталій Ковальчук, це ваше это предложение ваше, от которого вы не откажетесь, я так понимаю. Ну, называли.
Людина, яка є одним з ефективних дуже менеджерів в адміністрації президента. Сучасним мисленням, ну, надзвичайно сучасним, воно іноді нас навіть лякає. Тому, де би Віталій Анатолійович себе не проявив, ну...
Ну, здесь ви на компроміс не пойдете. Это ваше предложение на первого віце-прем'єра, і здесь ви будете стоять на
своє. Я хочу засвідчити, що БПП в цій позиції, при тому, що має найбільшу кількість депутатів в парламенті, буде виявляти найбільшу компромісність, яку тільки можна. І найбільшу. І тому саме БПП дало можливість сьогодні подумати всім іншим, які гостро ставлять рубом або-або. Бо або-або з 20 депутатами ви або-або. Да? Там один-два вийшли, зайшли. Є ж такі перебіжчики вічні, а є такі, що ще починають тільки це робити. Да? Там я при всій повазі до Миколи Томенка, але він завжди приходить з якимось президентом, потім кудись виходить. Бо він завжди думає, що зараз без зміна, треба з іншим президентом зайти, ще з наступним. Тому ми найбільший компроміс продемонструємо, так як ми це в принципі робили і раніше.
Спасибо большое. В гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио был народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Андрей Шинькович. Спасибо.
Вам дякую.